подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем привет, друзья! Это канал «Популярная политика», московское время 17:00. Программа «Честное слово», в которой мы говорим с интересным гостем, задаем ему вопросы, передаем ваши вопросы, которые присылаете в чат YouTube и в социальные сети «Популярной политики». Пытаемся разобраться во всем происходящем. Меня зовут Руслан Шевединов, это канал «Популярная политика». Напоминаю еще раз, поддержите, пожалуйста, сразу сегодняшний эфир лайком, поделитесь ссылкой с своими друзьями и знакомыми и становитесь спонсором этого канала для того, чтобы здесь входили новые выпуски с более продвинутыми интерьерами и всеми новыми штуками, которые мы сейчас делаем на ваших глазах для того, чтобы наш канал совершенствовать. Сегодня супер гость пришел к нам на «Честное слово». Юрист и человек, который освещает эту войну, говорит о ней каждый день в своих эфирах. Марк Фейгин. Марк Захарович, приветствую.
Рад приветствовать. Руслан тоже от своего имени призываю всех подписываться на «Популярную политику», помогать «Популярной политике» деньгами, чтобы как канал развивался. Знаешь, это такое, поэтому от своего имени очень прошу зрителей это сделать.
Спасибо вам большое. Повторюсь, рады вас видеть. И наши зрители тоже обрадовались, когда мы сообщили новость о том, что Марк Фейгин будет сегодня в эфире. Я, Марк Захарович, поделим наш эфир. Мы начнем с вами об актуальных вопросах, о войне, да, о том, что там сейчас происходит, а потом, с вашего позволения, передадим вопросы, которые наши зрители сегодня писали в течение дня, вам адресованные, для того, чтобы узнать ваше мнение во всем происходящем. Я хочу начать с недавних событий. Как вы помните, обстрел Крымского моста, разрушение... Что мы с вами также в прямых эфирах на нашем канале обсуждали и называли, что это возможно, действительно, те самые красные линии, о которых Путин много говорил. И ответ тоже не заставил себя долго ждать. Отпраздновал свой день рождения, выйдя в понедельник на работу, Владимир Путин поручил бомбить города Украины. Мы видели, они были обесточены, много жертв, много разрушений, много трагедий принес он городам Украины в минувший понедельник. Скажите, пожалуйста, чего нам ждать дальше? Будет ли какой-то ответ Украины, на ваш взгляд, после обстрела этих городов? И еще один вопрос, который вдогонку к этому, он взаимосвязан. Сейчас многие эксперты и комментаторы говорят про то, что Крымский мост – это была ошибка Украины, что не нужно было таким образом разодоривать Путина. Это ведь действительно личная игрушка, личный его проект. И таким образом его спровоцировали на это. Что этим людям вы тоже ответите в рамках такого широкого вопроса?
Да, на две части как раз поделим. Ну, а насчет ответа Украины. Вы знаете, когда, Руслан, война, то что начало, что конец, чей ответ на ответ и так далее, честно говоря, не разберешь, потому что война все равно идет. Каждый день гибнут люди, гибнут солдаты, гибнут военнослужащие, гибнут и мирные граждане. И, честно говоря, вот если вы количественные показатели сравните, хотя это цинично звучит, но, честно говоря, один день от другого мало чем отличается. В результате обстрелов, ну, до десятка вроде погибло, может, чуть больше. Вот в тот день, позавчерашний, когда, собственно, был так называемый ответ за взрыв Крымского моста. Ну, так каждый день люди гибнут. Понимаете, их убивают и убивают. В таких ситуациях, ну, конечно, ответ будет, он уже как бы имеет место пока локально. Видите, обстреливают и российскую территорию. Вот. Конечно, Украина не берет на себя ответственность, но делают это, конечно, вооруженные силы Украины, потому что, ну, как-то им тоже надо каким-то образом защищаться. Я могу их понять, потому что если разрушают инфраструктуру критическую, как говорят, в Украине, то, собственно, по принципу взаимности ничего другого не остается, кроме как делать то же самое в приграничных районах именно России. Скорее всего, будет это. Но я, кстати, не исключаю, что по мосту будет новый удар по Крымску. Вот, нужно понимать, что на этом все не закончится. Вот, и, кстати, обвинение Буданова, да, руководителя военной разведки Украины, по-моему, генерал-лейтенант уже или генерал-майор все еще, вот, что именно он ответственен за организацию взрыва Крымского моста, ну, как бы это, во всяком случае, для Москвы определенное свидетельство, что они понимают, что это безнаказанным и с их стороны не останется, и обратное будет какое-то действие. Так что, конечно, ответ будет стопроцентный. Здесь гораздо важнее даже не то, что сделает Украина, какие-то новые обстрелы, какие-то использования хаймерсов или там ракетные, а вот как Запад Запад ведь виновника сразу определил, и он считает, что все равно виновник Москва. Почему? Не потому, что, конечно, с этой диверсией на Крымском мосту там тоже есть жертвы, и тоже все это чудовищно, но это неотменяемо главное, то, что главный виновник – это тот, кто все начал. Так всегда, кстати, происходит, потому что войну начал Путин. Поэтому говорить о том, что вот мы тут уравнены, и они такие, и мы такие же – нет. Все равно здесь нужно отдавать себе отчет, что тот, кто начал войну, тот, кто ответственен за все эти жертвы, там, за все эти почти 8 месяцев, тот и будет нести ответственность за все, как не парадоксально, и за Крымский мост тоже, в конечном итоге. Да, это может быть не юридическая будет вина, но вина политическая точно. Поэтому с этой точки зрения я бы сказал, что ситуация у Путина, она во всех случаях не так, чтобы выигрышная, потому что он-то все время то рассказывает про терроризм украинцев, да, значит, то про то, что они уже там слились до степени неразличения с ИГИЛ или чем-то еще, но дает оценку-то Запад, хочет он этого, не хочет, а Запад уже однозначно высказался вот, о том, что виновник Москва, и ракетные обстрелы городов Украины, они куда более чудовищны, нежели подрыв моста, который можно навести бесконечную дискуссию. И вот тут ответ на второй вопрос. Ошибка ли это Украины? Вы знаете, самое худшее, что можно сделать, это, и это мы видели, кстати, на протяжении, в том числе и в Украине, на протяжении 8 лет. Давайте Путина не раздражать. Давайте, не дай бог, не будем его тронуть, а то он вообще разъярится и вообще непонятно, что сделает. Давайте как-то будем аккуратно войну как-то на одной ножке подскакивать, понимаете, вести. Да, значит, будем, ой, вы знаете, мы вот тут сейчас постреляем, вы, пожалуйста, отойдите.
Ну вот сейчас, в частности, как? Собчак разгоняет эту историю, что ну вот вы же понимали, понятно, что будет понятно. Такой ответ, вы же понимали. Понятно. То есть такая пропаганда, которая тоже довольно понятна на поверхности.
То есть ни в коем случае больше ничего не делайте. Они будут так же стрелять, убивать, а вы не делайте, потому что еще хуже.
Сложите лапки и терпите. Примерно такого у них совет.
Да, то есть и в конечном-то итоге, ну чего вы упираетесь? Ну отдайте 4 области. Это же это звучит. Чего вы упираетесь? Он же вроде как уже подвинулся в своем там желании. И он вроде бы как бы даже и готов. По разным мы признакам видим, что эрдогановская инициатива о переговорах прямых с Западом. И тут и Маск как-то странно себя повел. Ну то есть понятно, что Путин на этой стадии, на этой фазе готов остановиться, забрать 4 этих области. Крым, само собой, это вообще не обсуждается. Угу. И торговаться только в какой степени... членство в НАТО, демилитаризация, он понимает, что этого он уже сложно ему добиться. Вот тут
Марат
он Хач, готов.
Пока далеко площадке. Не ушли. А вот вам кажется, что он еще размышляет в категориях, что вот я сейчас все еще что-нибудь себе выторгую, что я буду говорить на переговорах, что у меня есть какие-то карты в рукаве. То есть он все еще про вот эту вот мысль торгаша или уже все, отсек себе человек любую возможность отступить, сделать это как-то красиво, вырулить, выйти победителем из этой истории? У него еще вообще такое осталось?
Вы понимаете, одно другому не противоречит, потому что торгашом он родился, торгашом он и помрет, понимаете, и он в любой ситуации будет искать способ что-то на себя выкружить. Ну, во всяком случае, мы это видели не раз. То есть он, даже если он будет загнан в угол, он так не считает, что вот сейчас он не считает для себя ситуацию ловушечной, патовой, потому что, ну как, судите сами, он проводит мобилизацию. Мы уже видим первые трупы. Вы знаете, что в регионы, вот, Руслан, вы же видите, там в пабликах уже видно, уже какие-то картинки с ленточками, уже погибают, умирают, уже даже кого-то привозят, ну, в общем, извещение приходит о смерти, о гибели вот этих мобилизованных. То есть это уже не профессиональные, это не контрактники, а это те, кого принудительно туда загнали. То есть начинают умирать уже эти. Пока, во всяком случае, реакции какой-то. Вот, честно говоря, для меня это тоже несколько удивительно. Но
а у нас, конечно, про это вопрос есть. Есть. Нас пользуется, да. Спрашивает Марк, как вам не кажется, что похоронки, которые после мобилизации пройдут, произведут обратный от ожидаемого эффекта? Ну, то есть мы с вами примерно одинаково мыслим, что, по идее, должно вызывать возмущение, что приходят похоронки с простыми людьми, которые не военные профессиональные, а мобики. И вот вам не кажется, что они произведут обратный от ожидаемого эффекта? Вместо вопросов к власти у людей лишь повысится градус ненависти к украинцам? Пользователь Ксения спрашивает.
Смотрите, у этого есть несколько сторон, потому что, с одной стороны, может быть, у тех, у кого родственник погиб, они могут смешанные чувства испытывать, потому что его уже не вернешь. Знаете, как по-русски это принято. Говорят, что уж теперь не вернешь, давайте уж как-нибудь. А вот те, кого еще не призвали, а мобилизация продолжается, а эти как? Они тоже как бы готовы стать навозом там где-то в земле, в Украине? Они отдают себе отчет, что зачем, для чего, почему вообще, говоря? Молодые люди, люди среднего возраста должны умирать. За какую такую идею? За какую такую необходимость они должны ехать в чужую страну и умирать? Вот может ли хоть у этой среды возникнуть это желание, как сказать, а я не поеду туда, вы знаете, вы можете кого угодно мобилизовать, что угодно делать, сажать, там еще что-то делать, я не поеду туда, понимаете, потому что это чужая страна, нахрена она мне сдалась, я не вижу никаких целей для русского человека вообще уехать в какие-то чужие пределы и там умереть. На это все-таки как-то расчет есть. Потому что, смотрите, все-таки от почетной этой обязанности сдохнуть где-то в Украине уклонилось преизрядное количество людей. Я не думаю, что миллионы, но сотни тысяч точно. Они сбежали в Казахстан, в Грузию. Мы их понимаем, относимся к ним с пониманием, считаем, что действительно их надо пропустить. Другой вопрос пропустить в эти страны. Другой вопрос, что там дальше уже возникает вопрос, что они будут делать дальше. Они там намереваются оставаться, возвращаться, подвергая себя снова риску призыва. В любом случае, смотрите, мы такого давненько не видывали. Поэтому ответить 100%, как поведут себя люди, я не возьмусь, потому что по моим прогнозам давно должны были уже вскипичнуть, понимаете, сказать, не, ну как, хочешь воевать, сам воюй, все это мы должны. Но раз этого не происходит, значит, мы имеем дело с неким феноменом, да, он и социальный, и там, не знаю, исторический феномен. Если люди действительно так безропотно готовы класться штабелями, и у родственников не возникает по этому поводу, там, погибших или пленных, или тех, кого отправляют мобилизованных, никаких возмущения. Но надо дождаться, где это будет точка, когда все-таки это возмущение найдет себе выход. Или уже, там, не знаю, он утилизирует Путин, так, я думаю, несколько сот тысяч еще человек. Вы понимаете? Так, ну, что да, мера... вопрос пока открытый. Вот так я бы ответил зрителю.
Мера непопулярная. Точно мы видим, что они же откатываются сейчас губернаторы. Сегодня да, я читал статьи, если делать запрос, получили повестку, там, Комсомольские правды и МК, все региональные помойки в каждом регионе публикуют историю, как забрали отца, у которого на иждивении трое детей и жена-инвалидка в каждом регионе, и губернатор героически вернул его и дал нагоняй военкому. То есть они понимают и пытаются сейчас себе даже рейтинг делать на том, как они обратно откатывают эту историю. Путин уже сколько сделал заявлений. И студентам отсрочки, вот это вот все. Они как-то пытаются потушить, но при этом понятно, что без мобилизации у них нет каких-то ресурсов сейчас продолжать войну. Поэтому, мне кажется, это все на уровне заявлений будет про откаты мобилизации. Уже где-то отчитываются, что все перевыполнили план, все закрывают. Мне кажется, что она, конечно, надолго, в любом случае.
Нет, это им прямо из администрации президент спускает методички. Показывайте, что мы тут разобрались, что жестко по закону, Путин сам об этом говорит, вот на встрече с губернатором, он так и сказал, что жестко следите за соблюдением законодательства о частичной мобилизации. Ну, наряду с этим, со всеми этими завываниями, губернаторскими проверками и чем подобным, тем не менее, продолжают грести. Вот мне на почту канала приходят раз за разом новые письма, значит, вот меня забрали, значит, вот забирают, пришла повестка, а я вообще не должен, я вообще не служил срочную службу. Налево-направо это происходит. Может быть, конечно, число таких людей понизилось. Может быть, я как бы допускаю. Но на самом деле ситуация, мне кажется, продолжает оставаться чудовищной. Вот пришло мне, например, письмо, вот тоже очень интересно, немножко по другому поводу. Вот, не знаю, увидите ли вы, нет, вот некий...
Да,
пишет,
да, видим.
Прямо на почту пришел человек, пишет: Руслан Ганиев, погибший, родом из города Барьязибаш, Ямал-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск. Вот, добрый день, я являюсь вашим подписчиком на канал и канал Алексея Арестова. Вчера пришла информация, что мобилизованный из моего города погиб во время спецоперации. Понимаете, человека забрали вот буквально там конец сентября. Все, он уже труп. Какой-то Руслан Ганиев. Погибший Руслан Ганиев. То есть он уже с фотографией, все. Да, оперативно. То есть, люди присылают. Я бы сказал так, что с мобилизацией у них проблемы будут, когда все-таки, наверное, возникнет некое количественное представление, что погибших уже много. И что шансов у тебя, если ты отправляешься, они так, знаете, 50 на 50. вернуться, да? А оно соотношение-то, видимо, к тому все и идет. Потому что, ну, может быть, там погибнет меньше, там, из 300 тысяч, если они реально их мобилизуют, в чем я пока имею сомнения, ну, может быть. Если даже треть погибнет, ну, потому что это сопоставимые с цифрами.
А вы говорите, имеете сомнения, вы скорее думаете, что меньше мобилизуют или больше, количественно больше?
Я думаю, что меньше. Думаю, меньше, потому что вот Шойгу назвал цифру 200 тысяч, но по всем оценкам, и те, которые делают там независимые эксперты, говорят, что гораздо меньше, потому что какая-то часть, понимаете, как их забирают, потом отпускают, еще даже не дойдя ни до чего, да, потому что, ну, как бы явно не подходят под требования. Где-то люди сами сбегают. Вот я знаю о случаях и дезертирства уже и так далее. Просто взяли, снялись и все. Хоть по поездке пришли, но потом их куда-то отправили. И, значит, они отошли. Где-то, так сказать, отсеиваются по болезни и так далее. Но я думаю, что это цифры, которые, знаете как, дают регионы, а у нас, как в советские годы, все с приписками работают, понимаете? План – это одно, а реальное его исполнение – совершенно-совершенно другое. И поэтому я так-таки думаю, что, ну, 1120-130 они, может, действительно загребли. Вот. Сколько из них доедет до фронта – это еще вопрос. Но 200 тысяч – это очень много. Но в любом случае мобилизация продолжается. Вот из регионов приходит информация о том, что, значит, продолжают, значит, с той же интенсивностью грести. И заметьте, вовлекают все новые структуры. Там от ГИБДД, да, там, ну, полиция, понятно. И всяких других, чтобы человек нигде как бы не спрятался. Везде прошел через какое-то, так сказать, сито. Вот, неважно где, но его, значит, где-то поймали или, там, не знаю, словили и показали ему, что ты тут у нас в розыске по повестке. Вот чего. Вот это они привлекают прям, будь здоров, как.
Ну, после мобилизации все заговорили, что еще у Путина остается, но и тут как бы неизбежно всплывает тема этого ядерного оружия, да, как бы мы уже все его мозоли не натерли на языках, все обсуждая все это, но тема действительно, которая всех пугает, и перспективы так себе со всем этим, со всеми этими обсуждениями. Но вот сегодня, буквально как перед нашим эфиром, читал «Комсомольская правда», как мы знаем, типа, любимая газета Владимира Путина, которую ему приносят, вышла статья, заголовок сейчас на экране покажем, что будет, если на Украине придется применять тактическое ядерное оружие. Там советник, бывший генсек ООН, русский представитель Никулин, дает комментарий, рассказывает, он сейчас советник Путина по всему этому оружию, это он рассказывает, там буквально забавные формулировки, ему спрашивают, это опасно? Он говорит, это не опаснее, чем, вот представьте, в Южном Бутово стекла выбьет от взрыва, в Северном даже, типа, никто не заметит, типа, это безопасно. И в целом, как будто подготавливает общественное мнение к тому, что тактическое ядерное оружие — это такая вещь, которая необходима, большого урона не нанесет, но врагу неприятности доставят. И вот когда такие всплывают истории, я хочу как бы сначала у вас поинтересоваться. Вы верите, что Путин тактическое ядерное оружие применит? И если нет, то что у него вообще кроме этого остается в качестве такого кулачка, которым можно еще грозить, который еще не видели, который все боятся?
Я думаю, что ничего больше не остается. Мобилизация – это последний ресурс, потому что, собственно, что? Так сказать, война состоит из нескольких составляющих, которые относятся личный состав, ну, то есть люди, живая сила и, собственно говоря, средства. То есть это оружие, значит, и так далее. То есть я просто не вижу, что еще он может применить и кто бы ему мог помочь. Ну вот единственный ресурс из посторонних – это иранские беспилотники, которые ему удалось вышибить. Говорят, Су-35 за это будут поставлены. Я что-то сомневаюсь, что, значит, Путин соблюдет все договоренности по этой части. Сможет ли он эти самолеты взамен поставить? Ну, бог с ним, ладно. А так, в общем, ему же никто не помогает. Ни Китай, ни Индия, ни другие страны. И еще с Ираном посмотрим, как все дальше будет складываться. Хотя они достаточно много на себя взяли обязательств по части поставки беспилотников. Это не десятки, даже не сотни, там чуть ли не до тысячи доходит. Вот. Что касается ресурсов остальных, а что? Ну, вот остается только ядерное оружие, тактическое и мегатонные бомбы с выходом на термоядерную войну. Ну, это вы понимаете, как даже если они пытаются изобразить, что тактическое ядерное оружие – это одно из в ряду средств, там такие же, как, значит, обычные баллистические ракеты, там еще что-то подобное. Но это, конечно, не так. Потому что, понимаете как, на ядерное оружие распространяются особые условия не только по части его и применения, и хранения, и всего остального, а и правовой статус совершенно иной, потому что нельзя применить, и мы это много раз обсуждали, к стране, не обладающей ядерным оружием, оружие ядерное со стороны иной, тем более постоянного члена Совета Безопасности. Понятно, плевать он хотел на это, на все. Он плевать хотел на ООН, он плевать хотел на постоянное членство, на все конвенции, обязательства, о неприменении. Все это для него чихать. Единственное, что они все время почему-то обсуждают применение ядерного оружия. Они обсуждают последствия для применения ядерного оружия. А почему они, им не просуждают?
Они это уточняют.
А убьют Путина или нет?
Это тактическое, да. То есть оно не будет каких-то больших последствий. Да, такой разочек, небольшой дозы. 1-2 килотонны, да? Он говорит в этом интервью. Так, слегка.
А вот я так слышал, что американцы и их союзники заявили, а нам чихать. Будет это килотонное, там, на 5 килотонн, на 2 килотонны, на 1 килотонну, там, якобы и полкилотонного есть. Или это будет полноценный, значит, термоядерный удар и так далее. То есть, ответ будет в любом случае. Вот это очень важно. Пусть они его пообсуждают, и мы и так, сказать, включимся. Чего нет?
Мне кажется, он не верит Путину до конца, что Запад настолько впряжется в случае ядерного оружия. Они как раз используют ядерное оружие. Если вы помните, раньше это было зерно. Они говорили, будет голод во всем мире.
Шантаж,
потом это, значит, будет холод во всем мире. Это газовые энергоносители. Теперь это, ну, будет ядерная зима, будут ядерные грибы повсюду. То есть это все такое. Путин, как обычно, пытается прощупать, где вот дрогнут.
Да,
как вы думаете, с ядерным оружием сработает?
Вот нет, потому что, ну, во-первых, у него ни один из шантажей не дал никакого результата, потому что был же и нуклеарный шантаж через Запорожскую АЭС.
Да,
вот вы, если правильно себя не будете, а вдруг шарахнет реактор. Там же как ему сказать, друг дорогой, если реактор шарахнет, это твоя зона ответственности, ты будешь отвечать. И последствия будут тоже такими не смешными. И они как-то немножко откатились. Вот он в своей речи, он повторяет это уже не раз, и вот в связи с Крымским мостом, что это вот обстрелы идут со стороны, значит, Украины, это не мы. Хотя ему было предложено, ряд стран сказали о том, что самым разумным является просто оставить Запорожскую АЭС, выйти оттуда российским войскам, вывести оттуда военную технику и, так сказать, боеприпасы. И таким образом, ну, как-то это ревизионное какое-то определить диаметр вокруг этой Запорожской АЭС, куда ни те, ни другие не входят. В принципе, Украина с этим согласна была. Давайте как бы оставим Запорожскую АЭС, значит, нетронутые ни те, ни другие там не окажутся. А Москва же с этим не согласилась. Вот. Но, тем не менее, так сказать, шантаж прекратился, потому что явно он не дал искомый результат. Что касается последнего шантажа, и это действительно последнее средство ядерного оружия, понимаете как, это все очень он может использовать. Путин, пока это словесный шантаж, пока это просто угроза, пока это ультиматирование, которое связано «применю, не применю». Это совершенно другое от того, что уже применю и уже дальше. Какие будут рассуждения по этому поводу, угроза. Вот вы сказали, Руслан, вмешается ли Запад? Будет ли он реагировать? Ну, у Запада, во-первых, не остается никакого другого выхода, потому что если он этого не сделает, то все полетит в тартарары. Очень много. И не только непосредственно на театре военных действий в Украине, даже если Украина продолжит сопротивляться, а ей будет поставляться в дальнейшем оружие, это будет означать вообще раскупоривание вот этой банки, этого ящика Пандоры, портала ВАД.
Третья мировая, потому что которая тоже все боятся, да, говорят?
А конечно, ну потому что тогда, если всем очевидно, что, во-первых, обладание ядерным оружием – это единственное средство, которое защищает тебя от любой агрессии, а это так получается, и его отсутствие, наоборот, стимулирует эту агрессию, все бросятся это ядерное оружие в попытке получить. Это будет делать, там, я не знаю, там, Саудовская Аравия, Япония, все, кто испытывает риски, Иран будет продолжать пытаться. То есть и хорошие, и плохие, скажем так. Uh-huh. Это такое большое последствие. Да? Мир превращается в одну сплошную ядерную гонку вооружений. Потому что применение неспровоцированное ядерного оружия, оно вызывает именно эти последствия. Это раз. Во-вторых, ну, смотрите как. Применяет он даже демонстрационный какой-то удар тактическим ядерным оружием. Допустим, действительно в Черном море, хотя тоже непредсказуемые последствия, но тем не менее. И говорит, ну, мы же никого не убили. Вроде как вот пошло радиоактивное облако, а кто там умрет, не умрет, это еще большой вопрос. От последствий там дожди будут сыпаться радиоактивные, еще что-то. Но это для того, чтобы показать, что мы имеем очень серьезные намерения. Ну, ровно таким же образом и надо будет отвечать. Точно таким же демонстрационным может быть и ответ. Но только с более печальными для Москвы последствиями, в том числе. Тем более, что обо всем Запад предупреждает заранее. Так же, как он предупреждал о том, что если 24 февраля, как началась война до этого, мы будем помогать Украине, будем поставлять такие вооружения, там, как, помните, слово было, летальные. Uh-huh. Вот, еще споры были. Давайте оборонительные, нет, давайте летальные. Вот сейчас уже так вот даже вопрос не стоит. Сейчас споры только идут, когда дадут эти атакамс на 300 километров дальности ракетные снаряды для этих хаймерсов. Также точно, понимаете, как мы заранее предупреждаем, он не послушал. Ну, тогда, как сказал Болтон, бывший советник по национальной безопасности, он становится мишенью непосредственно. А я так-таки допускаю, что это возможно даже очень, что Путин может стать такой мишенью. Понимаете? Поэтому он должен, видимо, знать больше, чем мы по этой части, поскольку, видимо, западные союзники предупредили Путина непосредственно о том, какими будут последствия. Посмотрим. В любом случае, всегда это небольшая загадка есть в этом во всем. Мы хотим предсказать, но, честно говоря, это же не всегда в человеческих возможностях.
Ну, мы говорим про то, что они как-то отреагируют, но, Маркович, мы видим, что они всегда реагируют постфактум. То есть, обстрелял Путин города Украины, куча жертв, они, ну вот, теперь дадим современное ПВО. Америка пообещала, Германия уже первая поставила. Да, то есть, все да, после, есть. Все после. Не будет ли поздно и в следующий раз их поддержка, если Путин все-таки решится даже на этот небольшой тактический удар? Мне кажется, что до сих пор есть какая-то опаска и осторожность со стороны Запада, которая уже сейчас, спустя 230 дней, не особо понятна, почему она происходит.
Не, ну, Руслан, ну, вы правы в этой оценке. Другой вопрос, что цена очень велика. Одно дело, знаете, допустить ракетные обстрелы территории Украины с погибшими там десятками и десятками раненых. А другое дело допустить, как я уже сказал, применение ядерного оружия, которое, еще раз повторяю, с неизвестными в широком смысле, не конкретно в локальном, а в широком смысле с последствиями. Ну, можно, конечно, на такое пойти, но тогда не на кого будет пенять, если, значит, это станет средством шантажа не только России, между прочим, а почему только ее. Поэтому я все-таки думаю, там к этому они гораздо серьезнее отнесутся. Мы полагаемся на то, что заявляет сам Байден и его советники, да, и не только ну, глава НАТО Столтенберг и так далее, что они серьезно к этому относятся и будут серьезно реагировать. А если же они проявят слабость, ну, вы знаете, это такая воронка, из которой уже выбраться нельзя будет. Вот, поэтому, конечно, в этой ситуации, я думаю, они сохранят принципиальность, потому что это слишком серьезный вопрос, да, раскупоривание, применение боевого ядерного оружия для того, чтобы по его поводу высказывать только озабоченность. Если это не купировать вот на таком этапе, то тогда дальше уже это невозможно будет сделать совсем.
Марко, про помощь Запада еще небольшой вопрос. На ваш взгляд, что еще они должны сделать сейчас, там, по прошествии этих дней, и чтобы что-то предупредить какую-то большую беду? Какая помощь от Запада еще сейчас необходима Украине, помимо того, что уже сделано?
Не, ну однозначно, если, допустим, будет предоставлен широкий спектр новых вооружений, от самолетов до ракет вот, большей дальностью, это самое такое первое, что может быть. Безусловно, средства ПВО, противоракетные системы, они тоже есть. И главное, количественно больше все должно быть предоставлено. Количественно. То есть, нужно не скупиться, то есть, если уж поставлять хаймерсы, это не 4-5, а поставлять сразу десятка 2, там, 3, да, для того, что если вы хотите быстрого результата по части ведения боевых действий. ПВО, средства ПВО, о которых вы уже сказали, и ИРИС, и НАСАМС, и так далее, конечно, нужно быстрее это все делать, чтобы закрывать города. И, конечно, это не 1, 2, 3, это нужно больше. Вот. И самое главное, вот смотрите, Руслан, ведь тоже интересная вещь. Оружие носит и характер, скажем, борьбы с последствиями, но ведь оно и предупреждает очень много. Вот если бы, давайте представим, вот у Украины были бы ракеты баллистические, которые бы летали, вот типа томагавков, там, на 1000 километров. Москва бы также решительно бомбила бы территорию, территорию Украины? Или бы сказала, о, у них там томагавки, это что же, это они могут и по нам вдарить? Может быть, подумаем еще раз, а то ведь там уже псих типа Зеленский, ну, вдруг он ответит. Знаете, сдерживание. Вот это очень важный фактор. Равно из этой же логики мы исходим, когда говорим, а если бы у Украины было ядерное оружие? Какие дискуссии велись после 2014 года? Сам принимал в них участие. А было бы ядерное оружие, напала бы Москва или нет? Ну, такой банальный риторический вопрос. Наверное, не напала бы, понимаете? Поэтому, а может дойти до того, что Запад передаст ядерное оружие Украине? Это, в это не верится. Вот представить себе такое невозможно. Но с другой стороны, получается, что жертва агрессии претендует всегда на большее, получает меньше, но претендует на большее. Если бы это большее было бы предоставлено, то и война бы прекратилась. И уж точно угрозы ядерного оружия 100% бы прекратились, все бы закончилось в эту же минуту. Потому что одно дело с США припираться о том, ответят они или нет, а другое дело с Украиной, а что им терять? Если ты сбросил нашу бомбу, мы на тебя сбросим бомбу. Вот и все. Вот о чем речь идет.
Марк, вы много общаетесь, там гораздо больше информированы с официальными лицами Украины и в своих эфирах, и как-то кулуарно. Скажите, вот ваши впечатления из общения с ними, у них какое сейчас представление о войне, насколько это надолго? То есть мы видим успешное контрнаступление, но до сих пор непонятен масштаб, насколько это действительно там грандиозный успех, и насколько он приближает к тому, чтобы окончательно Путина оттуда прогнать. И непонятно также, какие планы у Кремля, глобальные понятно, по всей видимости, в целом уничтожить Украину и захватить Киев и другие города, но вот локально тоже все неоднозначно. Они готовятся к затяжному конфликту, то есть эта история не про ближайшие 3 месяца освободим Украину, это история про... На года, на многие-многие, на много-много время?
Я думаю, они готовятся к нескольким вариантам, и среди них, безусловно, затяжной конфликт является его частью. Если он будет действительно сильно затягиваться, то их задача локализовать боевые действия, ну, вот на протяжении хотя бы этих 1300 километров, на которые растянут фронт от востока до юга, так, чтобы он не задевал внутреннюю Украину, Украину, которая... В общем, не должна страдать от последствий. Все-таки в зоне ООС, согласитесь, 8 лет шли позиционные бои, позиционные там взаимные обстрелы и так далее. И все-таки основную Украину это не задевало. Украина жила своей жизнью. Если в эту стадию все-таки перейдет, то важно решить задачу с безопасностью основной территории за вычетом этих 4 областей, ну и приграничных к линии фронта областям, а дальше все-таки, чтобы Украина жила нормально. Могла существовать какая-то экономика, какая-то там, не знаю, сельское хозяйство, Украина – сельскохозяйственная страна во многом, да, какая-то промышленность, ну, то есть, чтобы это могло функционировать. Тем не менее, конечно, Украина и командование войны заинтересовано выйти на такой результат, который приведет к внутренним проблемам внутри самой России. Чтобы даже если не произойдет деоккупации всех 4 областей плюс Крым, то наступление и деоккупация части этих территорий 4 областей, ну, в первую очередь их, привела бы к каким-то внутренним проблемам в самой России, в ее руководстве, в ее властном классе, для того, чтобы эти проблемы, которые там начнутся, повлияли бы на ведение дальнейшей войны со стороны России в целом. Отстранение ли это Путина, его убийство, или же там, не знаю, какая-то, так сказать, рокировка, или какой-то сложный процесс, который возникнет в результате поражения, который приведет, ну, к тому, что просто не до Украины уже будет. Решать будут внутренние вопросы. Я думаю, расчет на это есть. Я думаю, Крымский мост и все, что там произошло, в эту логику ложится. Она может не всегда срабатывать. И с Крымским мостом определенно, во всяком случае, мы последствий такого рода не видим. Но если будут более ощутимые победы на фронте, исключать возникновение этого более решительного внутреннего фактора нельзя. То есть он может действительно стать решающим по части того, что война прекратится, ну, просто уже не до Украины, как я уже выше сказал
бы. Марк, а про, скажем так, интриги внутри верхушки российской власти, не интриги, а какие-то конфликты, это всегда тема интересная, и много спекуляций по поводу преемников и так далее, и про каких-то переворотов внутренних. Вы как думаете сейчас, меня конкретно интересует фигура Шойгу, потому что я не помню, такого точно не было за все время наблюдения, чтобы этот генерал фанерный, который, как мы знаем, мастер в пиаре, у которого огромное количество журналистов на него работают, обслуживают, но его вообще незаметно позитива. нет никакого блока больше на Мочилова, Шойгу. Все пропагандистские помойки, ну, больше цапают Герасимова и немножечко по касательной проходятся по Шойгу. Некоторые открыто критикуют Шойгу. Мы сейчас видим, что Пригожину и Кадырову, по всей видимости, дали зеленый свет, и они его мочат день и ночь на своих выступлениях. То есть сильно ослабилась фигура министра обороны, человека, которого принято считать очень близким к телу, с которым там в отпуск, в леса, в тайгу. И сейчас его жестко... Есть ощущение, что сливают. Вот хотел с вами свериться. Вы как считаете, похоже на то, что его отстраняют, сливают, убирают и потихонечку в утиль готовятся отправить? Или это слишком преждевременно такие выводы делать?
Я думаю, да. Я думаю, да, потому что как неизменным остается то, что Путин не любит по ходу дела, не завершив, под давлением кого-то снимать. Мы это видели не раз. Но ведь война-то особенная история, да? Ведь они закладывали совершенно вообще на другое. Ну, не будем говорить, что они вообще собирались в 2-3 дня закончить войну. И помните, Вашингтон-Пост опубликовал, где он через министра обороны Беларуси, я имею в виду Шойгу, передавал рейтингу министру обороны. Давайте все капитулируйте и как бы и так далее. От этого уже очень далеко отошли. Уже есть результаты поражения не только в Харьковской операции, но и, в общем, на южном направлении. Много чего уже произошло. Там потопили крейсер «Москва» вообще, собственно, сделали объектом обстрелов уже сам Крым. Много чего. Конечно, в большей части этого всего сам лично Шойгу не виноват, потому что он министр обороны. Он не отвечает за ведение боевых действий. Это не его сфера, он вообще не военный, понимаете? Но обществу нужна публичная фигура на заклане. Ему не надо там, ты можешь снять 10 Суровикиных, 20 Лапиных, и 400, значит, каких-нибудь там Дворниковых. Это вообще никого не зацепит, потому что они не публичные фигуры, они не обладают тем бэкграундом и publicity, которое определяет имидж войны, понимаете? Шойгу, хочет он того или нет, ну, обычно же жулик, в принципе. Все помните сказки в нулевых годах, какой он талант, ой, какой он талантливый управленец, вы вообще не понимаете, это, это вообще такой гений управления, вот, понимаете, из Тувинского села, и вот он, да, из партчиновники у него родители, но, тем не менее, это все гений вот управления. И вдруг война выявила, помимо того, что у нас и армии-то нет, да, полноценной, я имею в виду такой боеспособной армии, второй армии мира, выяснил, что все вот эти управленцы, значит, сказки об управленцах, о гениальных управленцах во власти, там, в правительстве, в министерствах, в том числе и обороны, это все выдумки, понимаете, это все пиар, это все вложенные деньги и, скажем, дискреционное начало. Заставили, все пишут и все говорят, что он гений управления. Выяснилось, что это обычные жулики, обычные чиновники, партикулярные платья и больше ничего. Сидят в присутственных местах, окружили себя любовницами, навешали себе погон, медали и так далее. Вот такой человек в момент, когда надо кого-то сдать, слить, показать, что вот он за все отвечает, чтобы снять себя из части окружения, которому Путин продолжает надеяться, доверять, что они выправят ситуацию, ну, Суровикин явно, но он его даже с днем рождения поздравил. Понимаете? Да, да. Путин вообще редко кого поздравляет с днем рождения. Ну, как бы вот так тепло, лично. А я думаю, они его сдадут Шойгу, потому что остальным надо воевать. Не воюет, он просто деньги
контраргумент, берет. Контраргумент. Вот если сдадут Шойгу, это значит признать, что что-то не получается. Это значит, типа, козел отпущения, потому что есть провалы. Но Путин же тоже так не делает никогда.
Да, ну а что делать-то? Ведь потому что все равно народ... А вот завтра вот Херсон, вот, где оккупируют, например. Ну или ладно, Сватово. Ну что такое Сватово и Херсон, да? Ну Сватово. Опять нужно, понимаешь, а ты никого не снимаешь. Ты будешь говорить, а вот мы поменяли начальника операции. Командование СВО, там, у Суровикина сделают на Хреникина. Ну и что? И что, на кого это произойдет впечатление? А все-таки Шойгу скажет, ну да, вот это из-за него, вот плохой был, плохой, да. На какой-то момент выигрыш во время, выигрыш в эмоциональном таком реакции, он выиграет, да, потому что скажет, ну вот все, плохо справился, ну так вот же. А он теперь, Путин, склонен к реактивным решениям. Вот посудите сами, Крымский мост действительно большое уязвление. В день рождения Крымский мост, его как бы считающиеся историческим достижением, да, присоединение Крыма, оккупация Крыма, строительство этого моста. Ведь он же среагировал, ведь он же показал, он же сам сказал, что вот эта реакция, вот удар по критической инфраструктуре, центра принятия решений и так далее, это реакция на диверсию на мосту, на взрыв на мосту. Ну, то есть он, получается, все-таки в большей степени теперь расположен к реагированию на какие-то требования от него. Ведь мы же слышали, когда Крымский мост взорвали, значит, в пабликах они разрывались, а как мы ответим, давай, там, дурак Красовский, я вот видел, он там сальто-мортали крутил, вот тут танцует, ну, для него это естественно. Вот, и так далее. И вы понимаете, представить себе, что он теперь вынужден, не потому что он так хочет, не потому что он так делал раньше, но он вынужден реагировать, вот в это я как-то больше верю. Поэтому просто дальше невозможно. Если бы война прекратилась, то и как бы вопрос бы снялся. Но она же продолжается, и перспектива, скажем так, самая что ни на есть печальная, во всяком случае, пока. Они всю надежду связывают чисто с массой, которую они направляют на фронт мобилизованных. А если и они не дадут результата, что тогда? То есть все равно придется кого-то на заклане отдавать. И Шойгу из них самый сочный такой, понимаете? Его отдал, и там спокойненько месяц можешь дальше проигрывать.
Я тоже хочу поделиться мнением, впечатлением. Но я не верю в отставку. Я думаю, что как будто как почетная пенсия. Куда-то на другую должность, на другой фронт работы, не связанный с оборонкой, просто чтобы снять его оттуда и чтобы показать, что... Ну, как он с этим Булгаковым сделал, которого все лоялисты критиковали, у всех военкоров жопа горела от того, что разорвали, а его потом поставили все равно на другой высокий пост. Ну, окей. Вы сказали про то, что Путин вынужден реагировать. Ну, то есть, мне кажется, что он стал заложником. Да. Напичкивали ненавистью и пропагандой людей, такой агрессивный. Да, все эти годы, сейчас, когда они на тебя уже рычат, приходится реагировать. И вот те, кто накачивали, про них вопрос как раз от наших зрителей. Сейчас в Гааге судят человека, который был создателем того радио «Тысяча холмов», которые призывали к убийствам в Руанде, к страшным преступлениям. Его, он 20 лет скрывался. Вы знаете эту историю, да? 20 лет скрывался, да, в итоге конечно, его нашли нищего в квартирке под Парижем, где он укрывался многие-многие годы. И сейчас он на скамье подсудимых в Гааге. Вы как считаете, верите, думаете, что так будет? Вот Красовский, Киселев, Соловьев, все вот эта пропагандистская шваль, которая 8 лет людей на войну настраивала и сейчас продолжает кровью упиваться. Их ждет что-то подобное в конечном итоге?
Да. Руслан, перед тем, как я вам отвечу на этот вопрос, напомните, как фамилия вот этот толстенький, которого вы там потроллили вместе с Иваном? Как это,
Бронец. Виктор Бронец.
Бронец! А вы знаете, почему он пошел к вам на популярную? Показал, что он же пробитый, абсолютно на нем места нет живого. Вы же понимаете, он же пропагандист, военкор за военкором. Дочь гражданка Соединенных Штатов. Внуча там же, понимаете? То есть он как бы, понимаете, он так немножко...
Подмигивал нам.
Он пошел, он же не думал, что вы сразу, а ты сам кто вообще, да? Ага. Он сам из Украины там и так далее. Ну, видно, этнически он там связан. Но это так только для названия. Это говорит о чем? О том, что у некоторых из них оно как бы все-таки это... Ну, а понимание-то есть, что вообще все может кончиться плачевно. Я вам такую вещь скажу. Они будут умолять, возможно, при определенном раскладе. При определенном раскладе, чтобы их отправили к этому вот этому, как это, «Тысяча холмов». Вот чтобы посадите нас, пожалуйста, рядом. Потому что вот появятся такие, которые... Причем не обязательно вот такие, как я. Я бы с удовольствием затянул бы, знаете, эту петелечку. И если кто-то думает, что мы тут интеллигенты, очкарики, так, евреи, да, по улицам. Нет, я вас уверяю, мы спокойно затянем петлю и даже в этот день пойдем еще и высморкаемся, еще и умоемся. Нам вообще наплевать. Как говорил покойный Юза Лешковский, нам этих вот, что оттаскивать, что подтаскивать. Там нецензурное дальше идет. Определение абсолютно все равно. Но самое худшее будет, если не такие, как мы с ним будут разбираться, а такие же, как бы, как они, но которые захотят спихнуть на них всю вину. Ну, как бы, типа и с концами. Понимаете? Я думаю, что их судьба печальная в любом случае. Хоть Симоньян, хоть вот и этого Фрукта, хоть Соловьева, который, знаете, Могендевит с крестиком через день меняет. Вот. Они, конечно, в какой-то момент начнут заявлять, что они главные борцы были с режимом Путина, а вот все эти Шевединовы с Фегинами – это попутчики режима, понимаете? Это всегда так. Всегда так. Важно только понимать, что Россия другая страна. Они так долго добивались того, чтобы в ней не торжествовало право, независимый суд и справедливость, что они должны на себе как бы это все испытать. Судить их нельзя вот по тем законам, которые гуманам и другим, которые несем мы. Вот. Их судить надо по их законам. Знаете, как сказано в Библии, каким судом судите, таким и вас судить будут. Поэтому с этой точки зрения я глубоко убежден, что не надо их отправлять в Гаагу. Не надо. Это хороший для них выход, понимаете? Люстрация, как я говорю, для слабаков. Я считаю, что должна проведена такая, знаете, как это сказать, вивисекция.
Украшение фонарных вот столбов, Марк Захарович, вы про это? Украшение фонарных столбов?
Я считаю, что, безусловно, да, они должны быть казнены. Знаете, прежде всего, из справедливости чувства, которые так долго нам не давали этому чувству найти выход. А еще и для того, чтобы неповадно было, понимаете? Они убили своими действиями, своей работой тысячи и тысячи людей. Повторяю, тысячи и тысячи людей. А, естественно, такие люди, они же на себе не примеряют. Они как бы всегда думают, а их будут судить вот хорошим судом, который, значит, конечно, учтет все, что мы-то, как она, Симонян сказала, я же не власть, говорит. И жена возглавит госагентство, говорит, я же не власть. Я же такая, как вы, я представитель общества. Вот, понимаете? Я сам был этому свидетелем. Вот я, когда был депутатом Государственной Думы, только пришел во фракции «Выбор России», ЛДПР, которая взяла первое место по списку и так далее, первым инициативой, по-моему, это были коммунисты вместе с ЛДПР, это инициатива об амнистии за события 91-93 года октября. И это тогда был акт по Конституции, который принимался только Государственной Думой. Амнистии участникам ГКЧП, в том числе, по-моему, я боюсь соврать, именно под нее Суровикин-то и попал. В связи с событиями на мосту, когда погибли эти Усов, Кричевский, значит, забыл Комаров. Третьего. Вот. И я, естественно, голосовал против, но амнистия прошла. Рыбкин тогда был спикером Госдумы. То есть они рассчитывают вот на нечто такое же, понимаете, что их эта чаша сия обойдет, понимаете? Что вот будет что-то такое, что их спасет, потому что они будут же пришедшие там на смену Путину, если даст Бог, это будут не фашисты, а либералы, ну вот так их судить. А в этом и заключается весь сермяжный смысл, что именно вот вот эти самые либералы и должны их судить судом, каким они судили всех остальных. Обязательно это надо делать. И поэтому никакой Гааги им не должно светить. Потому что в Гааге им дадут нормальный срок. Они будут сидеть в чистых камерах. Не надо их туда отпускать. Нужно самим разбираться. Прекратить все это прекраснодушие. Понимаете? Вот. Когда я там состоял в НТС, у нас это называли пиздодуйством. Понимаете? С ним надо заканчивать. Нужно, наконец, понять, что мы в аду. Потому что грозить ядерным оружием, то, до чего дошла Россия, Россия, наша родина, грозит миру ядерным оружием. Что может быть чудовищнее? Что надо сделать за такое, что власть, узурпированная в нынешней России, Россия так, под такой же внутренней оккупацией находится, грозит миру уничтожением? Только потому, что 70-летний карлик на восьмом десятке решил вот побряться с этим, чтобы сохранить свою власть вечно. За такое надо наказывать беспощадно. Так, чтобы даже не было ни одной возможности уйти в бок, сделать какой-то перпендикуляр в Гаагу. Слишком далеко все зашло для того, чтобы просто взять и простить. Или там, не знаю, взять и отдать на спасительный суд, цивилизованный в Европе. Нет, с этим надо по-русски разбираться. Вот мое глубокое убеждение. А будет так или не будет, я ж не знаю. Я просто высказываю свое мнение. Бог знает, мы с вами уйдем, да, ну, вы, Русланчик, молодой еще, а как бы придут другие, и, может быть, они будут рассуждать, скажут, а, слушайте, а вот этот вот, вот мордатенький, он говорил такое, а может быть, он был прав-то. Вот мы так не сделали в 93-м, 91-м, да, вот поамнистировали, и вот к чему все пришло. Смотрите, к чему все пришло. А может, так не надо больше делать? Может быть, лучше-то, как бы, вот один разочек-то и показать всем, что бывает? Когда Чаушеска искривленный со своей женой валяется. Может быть, это лучше. Понимаете? Маш,
ну, у такого есть риск, что если один раз так сделаешь, то потом будет как бы соблазн всегда риск. Использовать. Страшная штука. Поэтому,
есть.
Ну, окей,
Руслан,
ваше мнение.
Есть. Понял. Есть. Но это мое мнение.
Я напоследок хочу спросить последним вопросом. Алексей Навальный, там, мой начальник, да. Товарищ, друг, сейчас в СИЗО, ой, в ШИЗО, начиная с августа, он оттуда не вылазит практически, вот у него завтра очередное судебное заседание, да. Где он оспаривает это, нас его прячут от нас, мы не видим, адвокаты его тоже не видят, ну, теперь конечно. На встречах, письма не пропускают, 3 месяца он уже оттуда не вылазит, сейчас ему еще грозит еще ужесточение режим. Я хотел вас спросить, ваше мнение, что... На ваш взгляд, ждет Алексея дальше? Что будет происходить дальше? Что бы вы делали на нашем месте, на месте гражданского общества для его освобождения, чтобы как-то это приблизить и ускорить этот процесс?
Вы понимаете, в той ситуации, в которой он находится, делается уже все. То есть его адвокаты, и Михайлова, и все остальные, это, по-моему, отличные юристы, только суда нет. Все хорошо, они замечательные люди, очень хорошие. Я много раз об этом говорил, что среди адвокатов найдутся с легкостью, мы обнаруживаем людей замечательных, да? Юристов отличных, процессуалистов замечательных. Понимаете, так сказать, людей с опытом и так далее. Но сделать больше, чем они делают, невозможно, потому что, ну, дискреционный произвол не только суда, а суд выполняет, он просто... Это такой публичный дом, понимаете, для российской власти. Он выполняет просто то, что ему приказывают, спускают, соответственно, кураторы из Лубянки, которые получают указания с самого верха. И то, что вот так плющит Алексея Навального, это, конечно, личное решение Путина. Он следит за этим делом. И, ну, понятно, что он не каждый день там, может быть, занимается судьбой Алексея Навального, но, безусловно, команда идет, безусловно, от него, и все, что с Алексеем происходит, это результат их, его позиции, его стратегии в отношении Алексея Навального. С одной стороны, они, конечно, его побаиваются, потому что они знают опыт вот такого рода людей, потому что, ну, как бы и на свободу его нельзя, и убить его нельзя. Вот такая, понимаете, дихотомия. Они поэтому должны его извести. Так, чтобы он совсем захерел, чтобы он потерялся вот, с точки зрения там, здоровья, с точки зрения воли к продолжению борьбы. Потому что, ну, честно говоря, тюрьма она никому не помогает. Мое глубокое убеждение, что Алексея Навального можно только двумя способами спасти. Если это Путин, да, при Путине. Это либо обмен Алексея Навального, да, то есть отдать за него там 10 бутов, еще там какого-то количества проституток, убедить, значит, власть в Москве, что так надо сделать. Это возможно при определенных обстоятельствах. Слушайте, они командиров Азова обменяли. Обменяли командиров Азова, которых они собирались повесить. Поэтому обмен – это, да, это очень такая болезненная мера. Может быть, какие-то санкции за него снять. Но Алексея Навального можно спасти так. И второй вариант – это, не знаю, может сложиться обстоятельства, может быть, провести спецоперацию, расстрелять начальника тюрьмы, охранников, забрать Алексея Навального, отвезти на вертолете. Вот как бы это фантастически оба варианта не звучали, но это реалистический подход. А фантастический подход – это выиграть суд. Опоясанный, значит, Алексей Навальный, все, что на него навешивают следующие и следующие дела, это выиграть у них суд. Вот это вариант фантастический. Такой сродни тому, что какой-то волшебник типа Мерлина, значит, махнет палочкой, и вот суд примет такое решение. Поэтому либо насильственный вот такой вариант. Может, обстоятельства изменится, и можно будет штурмануть эту тюрьму и, значит, Алексея Навального оттуда на грузовике-то и вывести. Либо обменять. Вот больше я других способов, честно скажу, не вижу.
Да, будем надеяться, что случится так. Но я не знаю, в конце я хочу сказать, что для меня это история про то, что в одном... Им слишком тесно в одном времени и пространстве, поэтому, конечно, при Путине... Единственный рецепт, как освободить Алексея Навального, это убрать Путина. Я только такое для себя сформулировал и везде транслирую, когда спрашивают. Мне кажется, что все остальное это менее вероятно и более фантастический сценарий. Вам спасибо большое, Марк Захарович, что уделили время, что вышли к нам в эфир. Было очень интересно. Надеюсь, вы еще будете приходить к нам почаще. Хотел вам еще восхититься напоследок, и наши зрители тоже писали, про ваш рекорд, про этот сотни-сотни тысяч в онлайне. Поздравляю, это супер заслуженно и классно. Спасибо за то, что вы освещаете все происходящее. Это крайне-крайне важно, и запрос на это вы сами видите гигантский и огромный. Спасибо вам за это. Ну, а вам, друзья, спасибо, что смотрели этот эфир, поддерживали лайками, подписывались, становились спонсорами. Это канал «Популярная политика», главная русскоязычная медиа, где мы говорим о войне, говорим о происходящем внутри России, и о страшных преступлениях, которые Владимир Путин совершает каждый день на территории соседнего государства. Поддержите нашу работу спонсорством. Теперь вы можете стать на Патреоне спонсором конкретно этой передачи или любой другой понравившейся вам на нашем канале. Команда наша работает для того, чтобы освещать эти процессы в прямом эфире для вас регулярно и делать это максимально оперативно. Спасибо, что смотрите. Не уходите далеко. В 19:00 на нашем канале итоговый выпуск дня. Вместе с вами сегодня Александр Макашенец и Ирина Алиман подведут итоги и поговорят с экспертами и гостями о том, что сегодня случилось. Но меня зовут Руслан Шевединов. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на все ссылки, которые в описании под этим эфиром. Пишите мне свой фидбэк на сегодняшний разговор и с кем бы вы хотели увидеть дискуссию в следующий раз. До новых встреч. И нет войне, и свободу Алексею Навальному.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.